Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Предвыборная кампания в России. Кандидаты в президенты страны готовят новые массовые акции в свою поддержку. Дочь Юлии Тимошенко Евгения в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит об итогах медицинского обследования своей матери в тюрьме и о собственной политической карьере. Президент Германии Кристиан Вульф ушел в отставку под давлением критики общественности и политических противников. Таковы главные темы дня пятницы 17 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В отдаленных и труднодоступных районах 37 регионов России сегодня началось досрочное голосование на выборах президента России. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, численность данной категории избирателей составляет около 1% от общего количества россиян, имеющих право голоса. Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать с 18 февраля. Избирательные участки откроются на территории российских дипломатических представительств. Досрочное голосование завершится 3 марта. Президентские выборы в России, напомню, состоятся 4 числа. 4 марта представители независимых организаций стараются обеспечить независимый контроль за этим голосованием. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В России на дальних погранзаставах и в рыболовецких флотилиях, на метеостанциях и зимних стойбищах, в общем, в разных романтических местах, а также среди людей, собирающихся в длительные командировки, началось досрочное голосование. Эксперты говорят, что сейчас, в связи с изменениями в избирательное законодательство, эта процедура фактически перестала быть ресурсом фальсификаций. Однако, по словам представителей ассоциации «Голос», ей на смену пришли не менее эффективные приемы, такие, например, как голосование по открепительным талоном или так называемые карусели. Именно для того, чтобы честные граждане знали, как со всем этим бороться, представители Лиги избирателей начали выезжать в российские регионы и встречаться с граждански активными людьми. Одна из активистов Лиги, телеведущая Татьяна Лазарева, рассказала, чего она ждет от поездки по Восточной Сибири.
Это именно активизация какой-то гражданской позиции, которая так или иначе происходит на местах. И поскольку уж флагманом всего этого движения стала Москва, то сам Бог велел людям из Москвы ездить куда-то в города и в регионы, рассказывать о том, что мы там делаем, почему мы выходим на улицы, и делиться опытом. То, что мы в любом случае этими своими точечными такими перелетами ездим, конечно же, в города, где нас ждут и куда нас звали, то вот это факт. Томска, может быть, не было в изначальной маршруте этого агитпоезда, но когда они узнали об этом, видимо, может быть, чуть позже, они сразу же сказали, что мы тоже хотим.
Татьяна Лазарева честно призналась, что еще не знает, как пойдет общение московских знаменитостей с местным гражданским обществом. Но эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает инициативу Лиги избирателей вполне полезной.
Сама идея ехать из Москвы в регионы и встречаться с людьми там, причем ехать из Москвы людям популярным и известным, она вообще не лишена смысла. Другое дело, что до голосования осталось почти 2 недели, и трудно предположить, что это каким-то образом может реально повлиять на и итоги голосования, и ситуацию после этого. Но мне кажется, в любом случае это будет полезно и учредителям, и активистам Лиги избирателей, с одной стороны, и активу гражданскому на местах, с другой стороны. А поскольку я не думаю, что протесты начались только после выборов и закончатся выборами же, а это будет так или иначе продолжаться, то налаживание связи между штабом в Москве и какими-то инициативными группами в регионах, мне кажется, тоже очень важная задача.
Впрочем, гораздо более эффективным шагом по контролю за выборами Николай Петров считает другую инициативу Лиги избирателей.
Мне кажется, гораздо более важным то, что Лига избирателей заключает сейчас соглашение с основными кандидатами об обмене информацией по наблюдению на участках. И это действительно необыкновенно важно и очень может быть эффективно, особенно если учесть, что уже последние почти 10 лет такого рода обмен не удавался. Делались какие-то заявления, но коммунисты собирали протоколы свои и не были готовы делиться ими с другими политическими силами. Имея почти 100 тысяч избирательных участков, ни никакое общественное объединение, никакая политическая партия и тем более никакой кандидат не могут рассчитывать на то, чтобы своими наблюдателями закрыть все избирательные участки. А чем больше их будет закрыто наблюдателями, и не просто закрыто, это тоже важная вещь, но еще более важная вещь – иметь единую базу данных.
Из 5 зарегистрированных кандидатов в президенты Лига избирателей пока подписала соглашение об обмене информацией с 2 – Геннадием Зюгановым и Михаилом Прохоровым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сразу несколько массовых акций, связанных с президентскими выборами, состоятся в предстоящие выходные в разных российских городах. В поддержку того или иного кандидата рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Первыми в субботу на флешмоб в Москве выйдут активисты Лиги избирателей. В 3 часа дня от здания ФСБ на Лубянской площади до Кремля выстроится цепь одиночных пикетов. О намерении принять участие в акции «Живая цепь свободы» заявили 160 человек. Однако организаторам пришлось сократить число участников, чтобы не нарушать закон, объяснил член Координационного совета Лиги избирателей Николай Беляев.
Мы будем призывать людей прийти, принять участие в автопробеге по Садовому кольцу в воскресенье. Что касательно места, то это 2 очень символичных места, как для российской истории, так и для российской политики. Здание ФСБ и Кремль. Мы хотим честных выборов, честной политической системы в нашей стране. 18 числа будет около 40 человек, так как одиночные пикеты предполагают то, что люди должны стоять от друг друга на расстоянии 30-40 метров. Эта акция будет интересна, скажем так, не своей массовостью, а именно местом проведения. На акции 29 января вдоль Садового кольца стояло также очень много пешеходов, плакатами с белой символикой. Поэтому этим людям мы, разумеется, тоже будем очень рады. Мы хотим, чтобы пришли все люди, у кого есть автомобили, у кого их нет.
На поздний вечер субботы намечена акция сети сторонников Путина. В 23 часа по московскому времени начнется автопробег в поддержку премьер-министра и кандидата в президенты. Несмотря на то, что мероприятие называется «Автопати» с 2 прописными буквами «В», один из организаторов акции, Максим Перлин, призывает не рассматривать ее как политическую.
Маршрут будет по Садовому кольцу, по внешней стороне. То есть, на самом деле, мы не называем это автопробег, у нас называется «Автопати». То есть, мы бы хотели донести такую мысль, что это более такое развлекательное мероприятие. Вот автор это я и вот мой коллега Владимир Табак. Мы просто, помимо всего прочего, у нас есть крупная группа ВКонтакте, посвященная Владимиру Путину. Вот там возникла такая идея, решили это сделать. Как мы называем, автопати, да, это более такое веселое и легкое развлекательное мероприятие, да. Поэтому в основном это люди, объединенные какими-то интересами, которые общаются между собой и хотят так ярко, красиво выразить свою позицию.
Организаторы ночного субботнего автопробега для всех желающих устроили специальный пункт, где можно украсить машину и получить наклейку с символикой в поддержку Путина. Пикантность мероприятию придает тот факт, что из окон машин в исполнении Владимира Путина, как предполагается, будет звучать песня «Blueberry Hill», та самая, которую премьер исполнял на благотворительном вечере Фонда Федерации. Самое интересное оформление автомобиля будет отмечено специальным призом, говорят организаторы автопати. Награды наиболее изобретательным участникам приготовили и инициаторы автопробега «Большой белый круг», который теперь пройдет на улицах российских городов и за рубежом. А в Москве у него будет 2 маршрута – по внутреннему радиусу Садового кольца и вокруг Кремля. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из учредителей Лиги избирателей Петр Шкуматов.
У нас тоже будет проводиться конкурс, 2 конкурса на фотографии и 1 конкурс на лучшее оформление автомобиля. То есть первый конкурс – это лучшее фото на фоне Кремля, ну или не обязательно Кремля, может быть, это там Смольный, потому что это все-таки автопробег пройдет по всей России. Уже порядка 45 городов присоединились к нам, плюс это еще и города за пределами России, какие-то небольшие, но приятные автомобильные призы найдут своих обладателей, и мне кажется, что это будет очень здорово.
В предыдущей аналогичной акции в Москве 29 января участвовали около 3000 автомобилей. О своем желании принять участие в автопробеге «Большое белое кольцо» 19 февраля в социальных сетях уже заявили более 4000 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Один из митингов в поддержку Владимира Путина состоится в субботу во Владивостоке. В распоряжении корреспондента Радио Свобода оказались материалы, свидетельствующие о том, что людей для участия в этой акции вербуют на деньги в офисах «Единой России». В местном отделении партии эту информацию опровергает, рассказывает корреспондент Свободы в Приморском крае Марина Лобода.
Заявку о проведении митинга 18 февраля подала Федерация независимых профсоюзов Приморья. На официальном сайте организации мероприятие обозначено как акция поддержки Владимира Путина. Главный лозунг предстоящего митинга – «Путин – наш кандидат». В сети интернет появились объявления. Митинг 18 февраля, 1,5 часа 500 рублей, плюс шапки, куртки бесплатно и шарфы без логотипа. Это цитата с чата одной из компаний. Аналогичное объявление на популярном приморском сайте «Форпост». Вакансия «Активист». Работа. Участие в акции «Суббота. 1 час 500 рублей». Оплата сразу. Мы позвонили по указанному телефону. Связной Глеб все подтвердил. И про митинг, и про шапки. За подробностями предложил перезвонить по другому номеру. Нам ответил некто Дмитрий.
Ну, на куртки, шапки вы особо как бы не рассчитываете. Значит, смотрите, 18 февраля на Центральной площади будет проходить митинг. Ваша задача присутствие на нем, вы получаете за участие в митинге 500 рублей. Митинг абсолютно легализованный и абсолютно разрешенный. Вы пришли, постояли. Я еще раз повторяю, митинг в поддержку Владимира Владимировича Путина. Вам необходимо подойти, Светланская 51А, офис номер 8, районное отделение партии «Единая Россия».
В офисе одного из райкомов «Единой России» во Владивостоке шел набор активистов на митинг поддержки Владимира Путина, рассказывает наша волонтерка Елена.
Да, было написано «Единая Россия», на стене висят плакаты Путина. Они сказали, вот вы подойдете туда, мы вам дадим шарфики с маечками или курточки такие, говорит, вы оденете, в микроавтобусе переоденетесь, говорит, просто постоите, чтобы как бы была массовка, чтобы было людей много, что как бы вот вы поддерживаете честные выборы, чтобы все было честно. Я говорю, когда оплата? Они говорят, оплата сразу, вот вы помитингуете там полчаса, час, говорит, оплата сразу 500 рублей.
Таксу в 500 рублей за час стояния на митинге организаторы акции не подтвердили, говорит пресс-секретарь Федерации независимых профсоюзов Приморья Маргарита Усова.
Мы организуем, мы за все несем ответственность и приглашаем к участию Народный фронт. И они участвуют, у нас от них есть выступающие, люди придут от них. Единая Россия, она тоже, она участник митинга, и придут партийцы на наш митинг.
Набор активистов в поддержку Владимира Путина шел одновременно в нескольких точках города. При этом никакого договора с работодателем не заключали. Вся оплата пойдет черным налом, то есть минуя предвыборный счет кандидата в президенты России, говорит юрист, старший преподаватель юридической школы Дальневосточного федерального университета Евгений Коровин.
Согласно закону, что партия, что кандидат вправе заключить договор с любым физическим лицом на выполнение агитационной работы, это должно быть оплачено из средств избирательного фонда. Соответственно, договор должен подписывать либо сам кандидат, либо уполномоченный представитель по финансовому вопросу. Причем законодатель четко указывает, что вознаграждение за такую работу не может быть связано с результатами выборов. Это закон прямо запрещает. И если смотреть с точки зрения ценарушения, то на самом деле, если деньги платят налом, то доказать, что их кто-то платил, невозможно. Потому что нужно доказать, что это платил либо кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, либо иные лица по их поручению. Доказать это почти нереально.
За 10 дней до митинга в поддержку Владимира Путина оргнабор активистов закончился. Как пояснили организаторы, все вакансии заняты, план по сторонникам Путина выполнен. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Падет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Баграт Сейранян и журналист Дмитрий Сидоров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги уходящей пятницы, 17 февраля. Сейчас главные международные новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. В четверг прокуратура направила в парламент запрос о снятии с Кристиана Вульфа, президента Германии, иммунитета от уголовного преследования в связи с обвинениями в коррупции в его адрес. Сегодня же Кристиан Вульф заявил об отставке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Избранный 30 июня 2010 года после ухода с поста президента Хорста Келлера Кристиан Вульф вынужден был подать в отставку после вчерашнего решения прокуратуры города Ганновера запросить у Бундестага снятие его иммунитета для проведения расследования. Случай единственный в своем роде в истории ФРГ. Прокуратура подозревает Вульфа в получении незаконных выгод в период его пребывания на посту премьер-министра земли Нижняя Саксония. Говоря иными словами, подозревает президента в коррупции. Вульф не стал дожидаться процедуры снятия иммунитета, что было бы для него и его должности унижением, и объявил об отставке. Выступая с заявлением об отставке, Кристиан Вульф в частности заявил, что касается предстоящего расследования, я убежден, что оно приведет к моему полному оправданию и отказу от обвинений. Я на всех своих постах вел себя юридически верно и корректно. Я совершал ошибки, но всегда был честен и откровенен в своих заявлениях. Отражение же моей истории в прессе, которую мне и моей жене довелось пережить за последние 2 месяца, причинили нам боль. После заявления Кристиана Вульфа последовало заявление и канцлера Ангелы Меркель, которая защищала Вульфа до последнего момента, во многом еще и потому, что он был ее личным кандидатом. Я приняла к сведению заявление бундеспрезидента об отставке с большим уважением и с моим личным глубоким сожалением. Кристиан Вульф на своем посту работал для развития Германии как современной открытой страны. Он дал нам важные импульсы и убедил многих в том, что сила нашего государства в его многообразии. Развитие в этом направлении будет всегда связано с именем Кристиана Вульфа. Он и его жена Беттина достойно представляли Федеративную Республику как внутри страны, так и за ее пределами. Я благодарна им обоим за это и убеждена, что ко мне присоединятся многие. Президент Вульф заявил, что для него более невозможно исполнять свои обязанности. Фактически одной из сильнейших сторон нашего правового государства я вижу в том, что у нас перед лицом закона равны все, независимо от занимаемого положения. Своим уходом Кристиан Вульф поставил собственное убеждение в правоте и законности своих действий на второй план после значимости самого поста президента, поставил позади важности служения гражданам страны. Я выражаю ему за это мое особое уважение. Партии правительственной коалиции обсудят между собой, а после этого с представителями социал-демократов и партии зеленых возможные кандидатуры на пост президента страны с целью согласия на устраивающей всех кандидатуре, которую мы предложим на выборы президента. По закону новый президент страны должен быть избран не позднее, чем через 30 дней на заседании специального федерального собрания, состоящего из членов Бундестага и равного им числа представителей властей федеральных земель. Среди тех, о ком говорит пресса, как о возможных кандидатах, соперник Кристиана Вульфа на последних выборах, 72-летний Иоахим Гаук, протестантский пастор и политический деятель, один из лидеров диссидентского движения в ГДР. Он был соучредителем оппозиционного нового форума и депутатом Народной палаты ГДР последнего созыва от некоммунистического альянса 90. После создания единого германского государства с 1990 по 2000 год Гаук был первым управляющим архивами Министерства государственной безопасности ГДР Штази. В числе других прозвучавших имен имя нынешнего министра обороны 58-летнего Томаса де Мизьера и 73-летнего Клауса Тёпфера, немецкого политика и эксперта в области защиты окружающей среды. В период с 1998 по 2006 год Тёпфер занимал пост исполнительного директора программы ООН по окружающей среде. Юрий Векслер для Радио Свобода. Германия.
Отставка Кристиана Вульфа, считают обозреватели, наносит сильный удар по внутриполитическим позициям канцлера Ангелы Меркель и может рассматриваться в контексте предстоящих в будущем году выборов. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым.
Да, однозначно, Вульф пользовался поддержкой Меркель. Благодаря Меркель он не уходил в отставку. Была такая игра слов, что Меркель поддерживает, это немецкое слово «штюцен». И было сказано, что есть и другое слово «штюрцен», отличается только «т» от «р», но «штюрцен» означает уже «свергнуть». И вот я представляю себе, после того, как Нижнесаксонская прокуратура объявила о начале расследования, данный шаг был с ней согласован. Госпожа Меркель прекрасно понимает последствия ухода Вульфа отставку. Я не верю, что он ушел добровольно. Было немножко неожиданно, что так быстро, спустя сутки, он объявляет о своем уходе. И вот это сейчас начинается игра, что Меркель старается так очень на тормозах спустить это и начать диалог с оппозицией.
Меркель уже заявила, что при обсуждении кандидатуры следующего президента Германии будет консультироваться с представителями других партий. Означает ли это подтверждение того, о чем вы говорили, что она ищет опору во всех слоях населения?
Да, это так. Меркель ищет поддержки, за исключением левых. Она четко уже отрезала левую оппозицию, имеется в виду именно партию левых, от этого обсуждения. Она ищет согласие с красными и зелеными. В этом есть источник рисков политических, потому что свободные демократы требуют в первую очередь обсуждения кандидата в рамках коалиции. Председатель партии ХСС Зейхофер, председатель Бундесрата, сейчас выполняет через месяц функции федерального президента. И вот, кажется, вот это начинается и уже политическая игра в преддверии сентября 2013 года. Уже идут такие негласные, косвенные пробы будущей коалиции. И, возможно, вот я так вижу в контексте этого обсуждения, кандидатура Гаука, которая должна была пройти полтора года назад, но не прошла, именно из-за Меркель, которая уперлась в своего кандидата. И здесь как бы Меркель пытается сыграть на широких слоях. С точки зрения существующего факта, полтора года прошло, очередной президент добровольно, в кавычках в данном случае, ходит в отставку. Это повод для дискуссии о том, как избирать федеральный президент. Давно есть предложение избирать его на референдуме или путем на сенат голосования, поэтому здесь будут идти несколько процессов.
Насколько важна внутригосударственная поддержка для Меркель в контексте общеевропейского долгового кризиса и той тяжелой ноши, которую несет в этом кризисе Германия?
Еврокризис, жесткая позиция Меркель и Шойбле, жесткая позиция федерального правительства в основном в отношении Греции и пакета помощи, мало связанная с федеральным президентом. Если бы хотя бы федеральный президент участвовал в дискуссии, если бы он выступал по этому поводу, и здесь были какие-то, ну скажем так, связанные с ним процессы, то можно было что-то здесь рассмотреть. Но федеральный президент почти не занимал никакой четкой позиции, и в этом плане это вопрос 2013 года. Практически вот в эти 30 дней мы увидим негласное начало предвыборной борьбы в Нижнюю палату парламента. Позиция как бы не была согласна выборе единого кандидата, согласованного кандидата, будет пользоваться событиями января-февраля последние 3 месяца для того, чтобы вставлять палки, колеса, критиковать Меркель за ту поддержку Вульфа, которую, на мой взгляд, она совершила ошибочно, на мой взгляд. Поэтому и социал-демократы, и зеленые на такую критику не пойдут и будут стремиться согласовать кандидата, который должен был бы пройти в первом туре, как вот некий консенсус в отношении федерального президента, независимо от того, какой партии он принадлежит, какие взгляды представляет. Имя Гаука для меня вот имеет наиболее солидный вес.
Московский эксперт-германист Владислав Белов. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Дочь Юлии Тимошенко в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит об итогах медицинского обследования своей матери. Депутат Государственной Думы добивается прокурорского расследования источников финансирования телеканала «Дождь». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ России пришли сегодня с обыска в московский офис Национального резервного банка, принадлежащего предпринимателю Александру Лебедеву. Как сообщил агентство РБК Артем Артемов, представитель Национальной резервной корпорации, в которую входит в банк, ФСБ интересуется счетами бизнесмена и финансированием принадлежащих Лебедеву газет. В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. С множественными переломами черепа он находится в реанимации. Как сообщила в своем блоге его супруга, нападение произошло в четверг вечером во дворе дома. Нападавших было трое. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Ранее сегодня президент Германии Кристиан Вульф объявил о отставке. Последние месяцы вокруг него разгорелся скандал, связанный с обвинениями в коррупции в его адрес. На востоке Чечни сегодня в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. По данным властей, убитые были членами группы полевого командира Магарби Тимиралиева, обвиняемого в организации ряда терактов и покушений. Организаторы митинга за честные выборы 26 февраля на площади Революции в Москве передали сегодня в мэрию предложение о проведении акции на Манежную, Лубянскую или Пушкинскую площади. Ранее столичная мэрия отказалась согласовать акцию на площади Революции. Активисты Лиги избирателей сегодня начинают серию встреч с представителями в регионах в рамках кампании «За честные выборы». Первым городом, куда прибыла так называемая «летучая агитбригада», стал Томск. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 17 февраля. В Качановской исправительной колонии города Харькова, где отбывает 7-летний срок наказания по обвинению в превышении служебных полномочий и злоупотреблению власти, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко завершила работу комиссии украинских и иностранных медицинских специалистов. Они проводили медицинское обследование Юлии Тимошенко, которая жалуется на плохое состояние здоровья, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко не нуждается ни в стационарном лечении, не в оперативном вмешательстве. У нее есть проблемы с позвоночником, и выводы обследовавших ее иностранных медиков совпадают с выводами наших специалистов, подчеркнул на пресс-конференции в пятницу в Днепропетровске генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко. Днем раньше подобные заявления сделали и украинские медики, входившие в состав совместной комиссии. Медосмотр Тимошенко в минувшие вторник и в среду в Харьковской колонии проводили 2 немецких и 3 канадских врача. После осмотра бывшего премьера иностранные специалисты сразу же покинули Украину, оставив свои заключения для пациентки в закрытых конвертах. Адвокат экс-премьера Сергей Власенко, посетивший накануне колонию, обвинил власти во лжи. Он заявил, что состояние здоровья Юлии Владимировны ухудшилось, и это, по его словам, подтверждают выводы зарубежных медиков, не исключающих проведение операции.
Всерьез заявление Власенко рассматривать нет смысла, потому что за последние полгода мы столько слышали заявления господина Власенко, что уже надоело считать. И при этом ни одно из них не закончилось чем-то конкретным. Все это блеф и обман.
Считает депутат от правящей партии регионов Вадим Колесниченко. Представители власти и Тимошенко традиционно расходятся во мнении о состоянии ее здоровья. Соратники экс-премьера еще с ноября прошлого года сообщали, что из-за боли в спине она не может ходить. В Харьковской колонии неоднократно утверждали, что состояние здоровья заключенной позволяет ей передвигаться и не мешает проведению следственных действий в рамках очередных уголовных дел. В знак протеста Тимошенко отказывалась от обследования украинскими медиками, заявляя о недоверии к системе Минздрава. Результатом этого противостояния стало формирование международной комиссии с участием представителей Национальной академии медицинских наук, немецких и канадских врачей. Как написала газета «Коммерсант Украина», в ближайшие дни история с обследованием Тимошенко может получить продолжение. Утверждается, что в информационной войне готова принять участие и группа врачей из Канады, которые якобы должны заявить на специальной пресс-конференции о необходимости оперировать Тимошенко. В отличие от немецкой делегации, членов которой отбирало федеральное правительство, канадских медиков рекомендовал Конгресс украинцев. Украинская диаспора Канады неоднократно требовала от Киева освободить Юлию Тимошенко.
Мы заранее могли прогнозировать вердикт, так сказать, независимых врачей, представляющих западное государство, и, так сказать, независимых врачей, представляющих государство Украины. Вопрос был, как вы понимаете, не во врачебном диагнозе, вопрос политический. понимая слабость своих позиций здесь, внутри Украины, отсутствие должной поддержки, Тимошенко изначально апеллировала к Западу и только на это и надеется. Поэтому у нее нет других надежд на самом деле, кроме как на представителей во всех, причем, сферах. И в сфере юриспруденции, в сфере медицинской и в сфере масс-медиа связывает все свои надежды исключительно с западными государствами.
Убежден директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Дочь Юлии Тимошенко Евгения, представляющая международную организацию «Батькивщина», опровергла информацию о том, что сама намеревается принять участие в назначенных на осень 2012 года выборах в Верховную Раду в качестве одного из лидеров партии, которую возглавляла ее мать. По словам Евгении Тимошенко, ее матери требуется срочная операция, которую невозможно провести в тюремных условиях.
Я, хотя не присутствовала внутри колонии, так как меня не пустили как и адвоката к ней во время того, как комиссия пыталась работать, туда попали внутрь только дипломаты и международные врачи, и украинские врачи. Мама очень много раз отказывалась и в письменной форме, и в устной. Это те врачи Министерства здравоохранения, которые фальсифицируют диагнозы, говорят о том, что она здорова, и тем самым позволяют просто проводить с ней следственные действия каждый день, пока она находится в лежачем состоянии, в болезненном состоянии. То есть у нее боль, даже из-за этой боли она не может не спать нормально, то есть обезболивающие не помогают. При этом Министерство постоянно и продолжает сейчас говорить о том, что она здорова, и что она может делать не только физические упражнения, но теперь уже и работать в колонии. Если сейчас после диагноза врачей немецких, которые сказали о том, что у нее грыжа, о том, что если так продлится и дальше, и ей не будет дана медицинская помощь, которая не была дана на протяжении всех 6 месяцев, то ей нужна будет операция. Эту операцию нельзя проводить будет в колонии, внутри колонии. Конечно же, это противоречит полностью интересам режима, власти, пенитенциарной службы, которая работает под прямыми приказами Януковича режима. Те украинские врачи в результате такой битвы, которая происходила 5 часов в колонии первый день, потом второй день, не попали к ней на обследование. То есть они не делали обследование. Делали обследование только немецкие врачи и только канадские. И я надеюсь, что они сделают скоро заявление о том, что по-настоящему происходит со здоровьем моей мамы.
Есть информация в прессе о том, что ведутся некоторые переговоры между представителями Тимошенко и представителями Януковича о том, что в обмен на отказ от политической деятельности вашей матери может быть дана возможность выехать за границу и сделать операцию там. Вы что-то знаете об этом?
Нет, я не знаю об этих разговорах, но дело в том, что, во-первых, моя мама находится за решеткой незаконно, она была арестована незаконно. Все, в общем-то, институции и европейские лидеры и страны сделали резолюцию и заявление о том, что это политические преследования. Все, что может сделать Янукович, чтобы исправить это положение, это просто помиловать всех политических заключенных Тура.
Как они думаете, не выполняют. Такие переговоры возможны? Насколько знает свою мать, это возможно или нет?
Конечно же нет. Всю свою политическую карьеру, да, больше 15 лет, она посвятила борьбе и коррупции за демократию Украины. И сейчас она была лидером оранжевой революции, просто стала иконой, да, свободы в Украине за все это время во всем мире. И когда я езжу по всему миру, встречаюсь с лидерами, с разными политическими организациями, партиями, они уважают и слушают меня, потому что они уважают мою маму и то, что она делала все это время. Они уважают ее деятельность и верят, что и знают, что она все сделала возможное и в 2009 году, чтобы защитить интересы Украины, и сейчас продолжает это делать, невзирая на то, что те унижения и пытки, которые она переживает за решеткой.
Вам понятно, чего добиваются украинские власти сейчас? Политическое устранение вашей матери, или, может быть, речь идет о том, что его хотят просто уморить в тюрьме?
После инцидента, который произошел вот 6 января, когда она потеряла сознание на 2 часа и 20 минут, никто не приходил на помощь, не было потом вызвана даже скорая помощь, чтобы ее вернуть вообще к жизни. О чем это говорит? О том, что они не хотели ей помогать, и они не хотели ее возвращать к жизни. И все, что она переживает, это 24-часовое наблюдение, видео, свет постоянный, невозможность спать, постоянная защита своих интересов, даже без защитника, которого они пускают туда часто. Просто говорит о том, что они медленно ее пытаются убить. И зачем? Она им не нужна сейчас, особенно когда идет подготовка к Евро-2012, где Transparency International уже сказали, что огромный уровень коррупции просто дошел уже до критического состояния. И, конечно же, она им не нужна и на выборах парламентских этой осенью, потому что просто за ней пойдут люди. И сейчас у нее рейтинг превышает рейтинг Януковича минимум на 3%.
Я читал о том, что ваше имя связывают с продолжением политической деятельности Батьковщины и блока Юлии Тимошенко. Якобы вы собирались или были идеи такие баллотироваться чуть не во главе списка на выборах Верховного Рада. Это правда?
Нет, это провокация. Знаете, специально распространяется такая информация, чтобы то, что я делаю, что моя семья делает, что защитники делают, просто обесценить, да, такие вот нашу деятельность на попытки ее освободить и защитить.
То есть это не соответствует? Как-то. Вы не собираетесь с ним
освободить? Нет, я не собираюсь.
Вы сказали, что Юлию Тимошенко считают иконой свободы. Я довольно часто бываю в Киеве, знаю, что не все так считают. Я был у Печерского суда и смотрел, как все это там происходит. Большинство людей довольно индифферентно относятся, на самом деле, к этой ситуации, хотя ваша матери сочувствует, она в трудной ситуации, ведет себя очень достойно. Тем не менее, многие граждане Украины говорят о том, что оранжевая революция превратилась просто в борьбу финансовых кланов. И вот политики, за ними стоят большие деньги, и есть бизнес у семьи Тимошенко, это тоже не скрывается, это известно. Как вы относитесь к таким интерпретациям?
Вы понимаете, это проблема в первую очередь в СМИ и в передаче информации, так как все время СМИ, которые находятся под контролем режима, ну, уже на протяжении, да, 10 лет, с того момента, когда начались политические репрессии против мамы, когда она поборола коррупцию в энергетическом секторе, это продолжалось, и поливание грязью ее просто продолжается и сейчас, но сейчас просто стало очевидно то, что с кем борется режим. Они борются с Ющенко, который тоже якобы был главой оранжевой революции, а на самом деле борются с теми, которые настоящими стали лидерами и лидерами оппозиции, которые режим и боится. И мне зачем бояться Ющенко, потому что он и начал процесс против своих же бывших коллег и во время еще его правления. И его свидетельства, которые он давал в суде, просто позорными оказались, и после этого его рейтинг просто упал до нуля, 0,4. Это все говорит о том, что люди украинские видят, что происходит, и почему растет сейчас рейтинг у мамы и у ее партии, почему падает у партии региона в рейтинге, почему Ющенко просто уже считается предателем оранжевой революции и вот этих вот слабых, но достижений в демократии, которые достигла оранжевая революция. Когда Янукович пришел к власти в 2010 году, потратил миллионы долларов на то, чтобы американские аудиторские компании проверяли, была ли какая-то коррупция в действиях моей мамы, есть ли какие-то схемы были использованы. Они не нашли ничего. Не было ни слова ни в материалах дела, ни у свидетелей даже, которые свидетельствовали против мамы, о ее частной выгоде или о коррупции. Ни слова. И до сих пор они этого не могли доказать и не смогут никогда доказать.
Есть две точки зрения на пути развития Украины. Кто-то считает, что оранжевая революция проиграла, один ее лидер вне игры, Ющенко, Тимошенко в тюрьме, а кто-то считает, что все-таки революция победила, потому что Украина никогда не станет такой, какой она была. Вы что думаете по этому поводу?
Я думаю, что и то верно. То есть Ющенко сам себя вывел из игры своими действиями против Украины. Я видела его действия, которые были направлены против украинских интересов. И когда мама пыталась бороться с ним, чтобы выиграть что-то, да, для Украины, и все-таки смогла, да, какие-то сделать шаги по достижению экономических каких-то реформ и так далее. Очень сложно. Через его указы, которые он подписывал против каждый раз. Мы знаем также, что он был и частью и системы, и Росукрэнерго и так далее. После того, как мама убрала Росукрэнерго, она стала жертвой, потому что, конечно же, хотели определенно отомстить ей за это, как и 10 лет назад, когда тоже вся моя семья попала под политические репрессии. Так и сейчас. Тот же сценарий, только те же актеры. Просто.
Так революция победила или проиграла?
Я надеюсь, что имидж Украины в мире все-таки не умер. То есть сейчас, когда мы видим, какую поддержку оказывает европейское демократическое сообщество настоящим оппозиционным лидерам, которые сейчас за решеткой, это доказательство того, что оранжевая революция добилась своего, то демократия победит в Украине в результате.
И сейчас ваша семья переживает очень непростой период. Вот как люди вокруг вас? Много разочарований или больше вы встречаете поддержки?
Везде, где бы я не захотела заходила, да, там, не знаю, в магазины, в транспорте, на улице, всегда люди просто подходят и передают свои слова поддержки, и чем дальше, с каждым днем все больше и больше эта поддержка. Понятно, что в Европе, в демократическом, в Америке видят это все как просто неприемлемые, да, меры борьбы с политическими оппонентами, в Украине тоже. И вот я вижу, что мы просто не одни в этой борьбе сейчас, однозначно.
Говорила дочь лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко Евгения.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель обратился в прокуратуру с запросом о проверке деятельности телевизионного канала «Дождь», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Источники финансирования трансляции оппозиционных митингов интересуют Роберта Шлегеля как депутата Госдумы. По его мнению, телеканал «Дождь» – информационный спонсор акции оппозиции, а не объективная информация.
Это могут быть только домыслы. Сами они пришли, не сами, кто-то им платит, не платит, ходят они в посольство, получают они что-то там. Это вопрос, на который ни вы, ни я не можем дать ответа, не зная фактуры. А эта фактура может быть исключительно у органов, которые обязаны в данном случае провести проверку. Если там все чисто, никаких вопросов к этому нет. Если там есть какие-то нарушения, то тогда мы должны об этом знать. Первично в этом запросе вопрос, на какие деньги организовывались эти митинги. Я указываю только одно СМИ, это «Дождь», потому что «Дождь» выступал, на мой взгляд, информационным спонсором активности. И я указываю иные интернет-СМИ. Мне важно понять, вот те люди, которые организовывали этот митинг, получали ли они деньги из-за рубежа, использовали ли они эти деньги для привлечения трансляции средств массовых информаций. На проспекте Сахарова мы могли видеть, как «Дождь» организовал открытую студию, где находились журналисты, куда постоянно приходили те, кто выступал, как оттуда велась прямая трансляция. До этого постоянно появлялась информация именно на «Дождь», и в Твиттере, и на сайте, и в эфире, когда, что, где будет происходить. Это была не просто активность по объективному освещению, это было фактически организационное участие.
Руководство телекомпании заявляет, что трансляции акций оппозиционеров были организованы аналогично освещению митингов в поддержку Путина на Поклонной горе, говорит генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
СМИ, которые освещают все, и все митинги, не только поклоны, не только болото, не только сахарные поклоны, и заседания съезд Единой России и так далее, и так далее. Любой человек, который запросил бы у штаба эту точку, мог это получить. Мы запросили, нам ее дали, и мы там работали. Конечно, нормальные журналисты, естественные. Ну и желание работать. Почему он мне задает вопрос, откуда мы получаем, платим деньги сотрудникам на зарплату, который каждый день выпускает новости, приглашает представителей «Единой России» в эфир, ездит, снимает заседания, штабы и выступления Путина и Медведева. Почему он мне задает вопрос, откуда мы берем деньги на это? Нет, у нас иностранного финансирования нет никакого.
Говорит блогер, один из соучредителей Лиги избирателей Илья Варламов.
Это можно сравнить, когда Центризбирком пожаловался, по-моему, что ролики о нарушениях на думских выборах хранятся на американских серверах. Вот это такие же абсурдные обвинения, что «Дождь» ведет какие-то трансляции. Трансляции с Болотной, трансляции с шествия на Якиманке, трансляции с Сахарова, с этих крупных митингов вели десятки людей, в том числе вел вот наш портал «Ридус». За рамки обычной журналистской работы я не вижу, чтобы кто-то выходил. Что касается организаторов митинга на Сахарова и позднее шествия на Якиманке, был открыт счет, на который люди перечисляли пожертвования, делали добровольные взносы. И вся информация, массу подробных отчетов занималась Ольга Романова, которая курировала этот счет, она собирала деньги. Все отчеты в публичном доступе выложены.
«Дождь» уделил много времени обсуждению досрочной смены совета директоров на радиостанции «Эхо Москвы» и даже предложил выкупить у «Газпрома» принадлежащий концерну акции «Эхо». Попытка финансово вступиться за независимость другого средства массовой информации может стать частью депутатского расследования о том, откуда у «Дождя» деньги. Анна Бояринова для «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». концу 80-х годов численность группы советских войск в Германии, размещенных в советской зоне оккупации, по итогам Второй мировой войны составляла почти 500 000 человек. В составе этой группы к моменту, когда в 89-м году советское руководство приняло решение о выводе войск с территории ГДР, было почти 8000 танков. Советские солдаты стали возвращаться домой в 91-м, и к концу зимы 92-го, 20 лет назад, кампания по ликвидации западной группы войск набрала полный ход. Научный руководитель Берлинского музея ГДР Штефан Волле рассказывает о том, какие следы пребывания группы советских войск в Германии остались сегодня.
В Германии после ухода советской армии начала действовать программа конверсии, согласно которой бывшие военные объекты по возможности приспосабливали для нужд гражданского населения. Это была всеохватывающая и дорогая программа. В первую очередь она касалась казарм, в которых жили советские солдаты. Следы их пребывания были полностью убраны. В этом не было никаких идеологических причин, а только практически. Нужно было привести эти старые здания в порядок и найти им современное применение. Большей частью в них теперь находятся различные государственные службы. Все эти казармы были казармами и до 1945 года. В них были расквартированы солдаты вермахта. Сами же здания из красного кирпича были частично построены еще в кайзеровские времена, между 1880 и 1890 годами. Конверсия была проведена и в отношении всех полигонов, танковых и артиллерийских стрельбищ, военных складов, в том числе подземных. Конверсия охватила и жилые здания военных городков, где жили офицеры и их семьи. Поэтому найти там что-то, напоминающее о пребывании группы советских войск, можно только случайно. В первые годы после ухода советских войск в оставленные здания проникали любопытствующие, искали для себя сувениры, но одновременно и разрушали многое окончательно в этих зданиях. Подытожив, могу сказать, что мир группы советских войск в Германии – это исчезнувший мир, который остался только на фотографиях и в каких-нибудь предметах в частных коллекциях. Остались только мемориалы советских войск и военные кладбища, уход за которыми по межправительственному договору осуществляет власти Германии за счет своего бюджета. В основном советские военные были изолированы от населения, за исключением случаев оказания помощи, например, при наводнениях. Поэтому присутствие советских войск осталось в памяти без негативных проявлений, разве что считалось, что следует опасаться советских военных машин и уступать им дорогу. Те, кто жил вблизи полигонов и стрельбищ, рассказывали о том, насколько расточительно и безответственно обращались советские солдаты с техникой, бросая подчас в лесах боеприпасы. Но и это в порядке программы конверсии уже давно убрано отовсюду. Отношение же населения ГДР в целом к советским оккупационным силам было скорее позитивным, во всяком случае более позитивным, чем в так называемых братских странах – Польше, Венгрии или Чехословакии, потому что в ГДР у советской армии был нимб славы освободителей от фашизма. Все знали, что это освобождение потребовало от русских колоссальных жертв, поэтому в Германии никому в голову не приходит и не придет демонтировать какие бы то ни было советские военные памятники, как это иногда происходит в других странах. А еще граждане бывшей ГДР знают, что мирная революция, объединение Германии и сам мирный уход советских оккупационных сил не был бы возможным без доброй воли русских, в частности, без доброй воли Михаила Горбачева. Это тоже остается в памяти и вызывает чувство благодарности. Мы в ГДР мирно попрощались с русскими, попрощались без ненависти. Мы были рады, что русские ушли, но помним, что они не ушли бы, если бы на то не было бы доброй воли советского руководства.
Говорил берлинский историк Штефан Волле. Обозреватель радио «Свобода» Владимир Ведрашко 35 лет назад проходил срочную службу в Германии. Владимир недавно вернулся из поездки в свой бывший гарнизон.
Гарнизон находился в городе Бад-Фрейнвальде. Это примерно 60 километров от Берлина. Значит, из 8 казарм достаточно крепкой постройки еще начала 20 века, а может быть и конца 19-го, наверное, 7 хорошо отремонтированы, там жилой квартал. А одна казарма, как раз казарма моего батальона, она абсолютно разрушена, сгоревшая. Тем не менее, она вот стоит, ждет, наверное, своего времени. И еще полковая столовая тоже. Ну, собственно, главное, может быть, строение, главная постройка в гарнизоне. Вот эта дорога, она приводит сейчас к руинам. И там совершенно разрушенное здание. Нет здания клуба, нет здания бани. Но самая главная достопримечательность, которая мало видна человеку, приезжему со стороны, это полковой плац. Тот плац, на котором, как свидетельствуют исторические фотографии, маршировали, строились и проводили занятия и парады еще войска вермахта, и на котором мы строились, и нам объявляли всякие приказы разные. И мы учились тянуть носок. Весь его асфальт пророс кустами, травой, деревьями, там просто ничего нет. Догадаться о том, что здесь находились казармы советского полка, невозможно. Но жители города называют это место Кремлем.
Понятно, что был другой абсолютно исторический контекст, все было другое. Тем не менее, Владимир, попытайтесь вспомнить, с какими чувствами вы ехали в ГДР, как солдат группы советских войск Германии, с какими чувствами вы возвращались?
Мне очень хотелось служить в армии. Ты едешь на передовые рубежи, ты молодой человек, тебе 18 лет, ты читал про офицерскую честь и достоинство, про солдатскую доблесть и так далее. Все это, во всяком случае, в моей голове было. А вот когда все это превращается в твои личные отношения с сержантом, который тебя ночью ударом ноги по твоей кровати, она над ним находится, он-то старичок спит внизу, и он тебе говорит, ну-ка, мухой слетал и принес старому чайку. Вот так пару раз мухой слетаешь, у тебя ощущение про солдатское братство и доблесть пропадает, а когда тебя сержант предупреждает, что не дай бог тебе пожаловаться офицеру, то и с офицерской честью все становится очень быстро, и последующие два года превращаются в какой-то абсурд.
Вы там чувствовали себя оккупантом, или вы чувствовали себя выполняющим интернациональную миссию, защищающим рубежи социализма? Вот с этим как было?
Вы знаете, вообще всякие хорошие чувства, или всякие большие чувства, или всякие эмоции, они ведь часто связаны с незнанием. Ты чувствуешь себя там на передовом рубеже, ты понимаешь, что всего там 30 лет назад здесь закончилась Вторая мировая война, ты представляешь себе, сколько миллионов советских солдат и родственников, предков здесь полегло. Это не может не волновать. Когда все эти разговоры про противостояние двух систем и про то, что американцы в Западной Германии, когда все это сталкивается с боевой подготовкой, которая проводится, ну, так, как все проводится в России. Ну, в общем, у меня не осталось ощущения от какого-то осмысленного, профессионального военного образования. Потом, какое может быть образование? Я начинал радиотелефонистом. Я очень хотел заниматься радио. Какое у тебя может быть отношение к службе и к учебе, если ты свободное от нее время все равно сталкиваешься с дедовщиной?
Советские гарнизоны в ГДР существовали в изоляции от местного населения. Тем не менее, был какой-то опыт общения с восточными немцами или с солдатами, военнослужащими Народной армии ГДР?
Иностранная военная база – это всегда достаточно изолированный объект. При этом всегда есть возможность выйти в город с офицером в увольнительную, пусть еще не первогодку, пусть на втором году, но ты и выйдешь, и посмотришь, и погуляешь по городу. Я пиво не заходил пить, но я думаю, что можно было. Но вообще-то говоря, общения действительно особого никакого не было. Другое дело, что страшно хотелось узнать, как же они живут, они какие. Поэтому я тогда фотографировал. Я фотографировал все, что ни попадя, подряд. Просто вот в лоб идет человек, я его фотографирую. Одно лицо, другое, третье. Эти лица мне сейчас и напоминают о том, какими были немцы тогда по отношению к нам. Это документы. Они были очень приветливыми и открытыми. Они не стеснялись встать с ребенком, остановиться, оглянуться и, улыбаясь, попозировать мне для фотографий. Однажды мне посчастливилось взять немецкого ребенка, посадить на плечи, одеть на него фуражку, и как-то мы позировали там нашему фотографу, как-то нас снимал, смешно. Это означает, что родители не говорили детям: «Не имейте дела с советскими солдатами». Был и другой опыт. Я, например, ехал на учение и сфотографировал человека, крестьянина на лошадке. Я его щелкнул, и сразу после этого я уже не успел щелкнуть. Он показал мне двумя пальцами на горло. Этот жест означал: вы нам уже вот здесь, вы нам вот так уже надоели. А что касается солдат немецкой армии, я не припомню за два года службы никаких там братских отношений, никакого сотрудничества, ничего. Ну, наверное, офицеры как-то встречались. Другое дело, что в полк приезжали шефствующие над нами местные молодежные самодеятельные коллективы, которые играли нам что-то.
А вы им играли, пели что-то?
Не припомню я того, чтобы мы им играли.
Вот этот гимн группы советских войск Германии, который сейчас мы предложим нашим слушателям, он был знаком вам по вашей службе в ГСВГ?
Нет. Когда я служил 35 лет назад, этот гимн мы не знали. Самой популярной песней того времени была «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Ну и «Прощание славянки», разумеется. Гимн ГСВГ? Нет. По-моему, это уже изобретение последующих лет монументализации. Извините за такое слово. Присутствие ГСВГ на немецкой земле.
Майским утром 45-го за решительное легко в мою войну. Полземли края советские солдаты принесли первые слова. А мы стоим здесь на задании.
Вот так обстояли дела в пятницу 17 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели и оставляю с громом военного оркестра гимн группы советских войск в Германии. Всего доброго.
Уйдут волки и дождные, всем известно был не ледовый срок. С нами славы фронтовой над нами реет. Мы братьев и отцов, а мы стоим здесь.